программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с режиссером театра и кино, художественным руководителем театра «Модерн» Юрием Вячеславовичем Грымовым. Ну, продолжим нашу беседу. Я хочу начать ее прямо с вопроса слушателей. На сцене стала популярной обнаженка и другие непотребства. Объясните, пожалуйста, зачем это надо, кроме как сделать кассу? Хотя порнографии полно и в кино. И при этом интересно, как к таким ролям относятся артисты? Они что, добровольно играют таких персонажей? И неужели для этого надо было оканчивать Щукинское училище или школу-студию МХАТа? Вот такой рассерженный радиослушатель. Его можно понять. Таких, кстати, очень много.
На самом деле, смотрите, вот сейчас в Театре Модерн выпустил спектакль Леонардо да Винчи из трилогии «Антихрист и Христос». И сейчас у меня будет... Я готовлю большую лекцию. Я по первой своей такой, может быть, не сильно развитой профессии своей. Я культуролог. И я сейчас готовлю целую лекцию в Театре Модерн о эпохе Возрождения. То есть я хочу на эту тему поговорить, так сказать, в своей концепции того, как я это вижу. Так вот, уважаемый радиослушатель прислал такой вопрос... Я отвечу на него, но я вперед задам вопрос радиослушателю. А как вы относитесь к тому, что Сикстинская капелла Микеланджело там все голые? И когда Микеланджело нарисовал эту прекрасную свою работу, верхушка, не включая Юлия II, Папу Римского, а вся верхушка церкви сказала, такой потолок должен быть в бане. На что Микеланджело сказал, но в Писании написано, что они были все голые. И этот шедевр остался, хотя они могли бы его стереть. Это если вот так вот совсем ханжески.
Но это надо быть Микеланджело, на самом деле.
Да, да, но есть такие, есть люди, которые способны. Если говорить мое отношение к этому, мне сложно. Я видел несколько спектаклей, где была обнаженка, мне было неудобно. Лично зрителю. Ну, было неудобно. Я все время в одном спектакле, когда там молодой человек переодевался, я думал, только бы не повернулся бы он передом. Ну, мне неудобно. Ну, понимаете, мне, не ему. Мне
это нормально.
Да, вот. Потому что это плоть. Я считаю так, что если режиссер способен, и это оправдано, ну, зачем-то оправдано, и это смотрится в концепции, то есть это может быть специально страшно, согласна, плоть, это может быть специально красиво, да, тогда это оправдано, это может быть. Я скажу честно...
А если это самоцель?
Я не думаю, понимаете, я не думаю, что вот то, что пишут, что это касса, как, что, ну, хорошо, уже не видели голых людей, включите интернет, понимаете, там этого навалом, да, всего. Нет, я не думаю, что это самоцель. Не, я вообще в этом не думаю. Во-первых, сейчас такого уже давно нету, в Москве точно я не видел. Была какая-то волна.
Слава Богу.
Да, была волна, я согласен. Мне... Лично мне, как зрителю, некомфортно. Я думал на эту тему, когда-нибудь это использовать у себя в спектаклях. Думал, но не могу. Но я не чувствую. Но я не понимаю, как. Понимаете, да? Мне кажется, что если вы хотите достичь этого чего-то неприличного, вот этого, то, что неприличного, такого, связанное с плотью, то это можно достичь другими, более изобретательными средствами, как просто показать же. Ну, понимаете, да? Касаемо актеров. Но это профессия. Актеры способны это делать. Ну, это профессия. И не надо...
А актер может же и отказаться, ведь правда? Его волю-то
конечно,
никто не связывает.
Конечно, но я не знаю таких актеров, которые могут отказаться. Если мы
в
говорим
театре?
Где угодно, и в кино, и в театре. Если это большой артист, ну, это невозможно. Ну, потому что, помните, прекрасный актер Солоницын, помните, Андрей Рублев Тарковского, да? Он сказал же про вещь, я функция. А я считаю, моя концепция в том, что актер, вот говорит, что он пуст. Он не пуст. Понимаете, да? Потому что если у вас пустой сосуд, я туда крикну, там будет эхо. Но актер-то наполнил чем? Собой. Правильно? И теперь актер наполняет себя ролью, которую вы выстраиваете вместе с ним. И он-то это пропускает через себя. Почему говорит, что актер не играет, а живет? Конечно, он живет.
Подождите. Но тогда актер это чистый медиум. Без всякой оценки того, кого он играет. Он же не может... Если он не пуст, он не может не оценивать того, кого
конечно.
Он играет.
Конечно. Он через себя же это пропускает.
Да, он должен и оценить
абсолютно.
Это, как он
и
будет
понять.
Смотреться со
нет,
стороны.
Нет, со стороны. Нет, это плохой артист оценивает себя, как он смотрит со стороны. Ведь плохому актеру режиссер не нужен. А хорошему, гениальному актеру нужен режиссер.
Но все равно он оценивает. Хорошо.
Да. Ну, как он не может он себя оценивать. Как вы думаете,
не себя, в театре... а роль-то он оценивает все равно.
Ну, нельзя, актер, нет, актер плохой тот, который на себя смотрит свысока. Не в смысле высоко, а в смысле вот со стороны. Это катастрофа. Великие актеры, которых я избалованный режиссер, прекрасными актерами, великими, да, они даже не смотрят потом результат. Фильмы свои не смотрят. Ну, не смотрят. Зачем? Ну, кроме как, если есть интерес к кому картине. Для кого, как вы думаете, играют актеры в театре?
Ну, как, для аудитории, конечно.
Нет, для режиссера. Один зритель, я, не существует для всех. Им интересно мое отражение. Понимаете, что вам нравится одно, другое. Чем сила театра? Вот в чем сила? Такого нет в кино. Почему я сегодня в театре уже там 6 лет, да, системно работаю. В зале сидит девочка 16 лет. Рядом с ней сидит женщина 60 лет. Рядом сидит студент со стипендией. И рядом сидит какой-нибудь человек из списка Forbes. Все сидят на одном спектакле. Такого нету нигде больше в мире. В искусстве. Нету. Кино, сегментированный рынок. Понимаете, да? А здесь все вместе. Они находят ответы на вопросы зрителей.
Ну, это мы далеко
зайдем.
И они
все разные. Не, никуда
народ зайдем. Тоже состоит из крестьянина. Но мы, когда говорим «народ», мы понимаем, о чем мы говорим.
Правильно.
То же самое и тут.
Но рефлексировать...
Его миссия актера
нельзя же рефлексировать, нельзя же рефлексировать на реакции зрителей. Невозможно. Неужели вы думаете, я сижу, думаю, так, что мне такое поставить в театре «Модерн», чтобы понравиться кому? Они все разные.
Мне не понравится.
А что?
Ну, вы что-то хотите сказать аудитории?
Да.
Вот. Я об этом.
Хочу задать вопрос себе. Для меня театр, знаете, что это такое? В отличие от кино. Это желтый свет. Не красный и не зеленый. Знаете почему? Потому что когда вы стоите на желтом, вы никогда не знаете, какой свет включится. Или желтый, или зеленый. Согласны?
Ну, если вы до этого не видели, где красный,
да,
где зеленый.
Да.
А если вы видели, то это не проблема.
Ну, послушайте, это вы сейчас говорите, как современное телевидение.
Ну, почему? Я говорю, как водитель.
Нет, а я говорю, вот вы увидели только желтый свет.
Давайте
это самое интересное.
Вот давайте
какой
сейчас...
свет включится? А самое интересное, а подключен ли светофор?
Да. Ну, да. Давайте сейчас вернемся к теме театра еще с другой стороны. Угу. Тоже довольно такой рассерженный слушатель. Видите, вот когда эмоцией заряжен вопрос, рождаются эмоциональные ответы. Вот интересно, как вы на это ответите.
А что они пересмотрел... такие злые-то? А? Что они такие все злые тогда?
Ну, а что народ сейчас как? Он растревожен. Он не злой, он растревоженный.
Давайте, растревоженный радиослушатель.
Вот этот не злой никакой, да? Растревоженный. Да.
Давайте.
Недавно пересмотрел фильм Кончаловского «Дядя Ваня». Изумительный состав актеров. Самктуновский, Бондарчук, Зельдин, Мирошниченко. Но содержание для нынешних времен абсолютно чужое. Скажите, а это неизбывная любовь режиссеров к постановкам пьес Чехова? Чем продиктовано? Ну, «Вишневый сад», по-моему, очень хороший сегодня. А вот другие спектакли уже устарели просто из-за своего содержания. Монологи не про сейчас. Тем не менее, ставят и ставят. Значит, ничего другого просто нет. Или уже по привычке. Сразу скажу. Вот я с такой позицией не очень согласен. Я считаю, что классика читает нас, а не мы классику. Но, тем не менее, довольно распространенная точка зрения, что многое устарело. Так это устарело или это просто недостаточно глубокая постановка? Только, то есть, изъян...
Думаю, прежде всего, так. Я понимаю, я, конечно, знаю фильм Андрона Сергеевича этот, да. Понимаете, вот опять, давайте на личных примерах, то есть, потому что в этом есть какой-то смысл и вес, да, когда личные примеры. У меня я в сети даже бесплатно выложил фильм «Мои три сестры», Чехов. Вот здесь Улович играет. В фильме играют все великие актеры. Ну, еще, может быть, 10 можно найти из всех, кто играет в «Трех сестрах» у меня. Но не больше. Все народные эсеры России. У Чехова что написано? Сколько лет девушкам, сестрам? 25. Я сделал по 60. Не меняя текста. Тем самым я приблизился к тому, о чем писал Чехов. Понимаете? Ведь все в любом возрасте хотят любить. Помните, мы хотим работать. Помните, они говорят, работать. Что такое работать? Это востребованность. Понимаете, да? То есть желание быть востребованной. Любить или мечтать о любви, или вспоминать любовь – это единственная, ну, так сказать, задача человека – находиться в любви, понимаете? В любви, в самом большом смысле этого слова, да? И все это по-другому встало. И я единственный, что я удивился, кстати, кто вернул последние строки Чехова. Никто, миллион спектаклей, там сотни экранизаций. Помните, говорит, зачем летят птицы? Куда-то они летят, мы не понимаем. Помните с фразы? Я никогда не понимал этого. Никогда. И вдруг я нахожу подлинник пьесы Чехова. А по просьбе МХАТа в тот период Станиславскому, понятно, люди намекнули, ну, так нельзя заканчивать пьесу. И он убрал два предложения. Я вернул эти два предложения пьесы Чехова «Три сестры». на все вопросы ответит Господь Бог. И становится все на места. Он говорит, зачем эти страдания? Ну, что происходит? Понимаете? Поэтому классика, нельзя так говорить, она всегда современная. Вопрос угла зрения. Вот я упомянул в той программе, что у меня идет уже там 5 лет на дне. Да, я обожаю Горького. Это вообще это одни мышцы. Понимаете, это прям мышцы одни Горькие. Это такой драматург, это такой подарок режиссеру. Может быть, читать сложно, но подарок режиссеру. Так вот, мне идет на дне. Сейчас вы скажете, вот, Юрий Вячеславович, вы там все переворачиваете. Нет. Я просто внимательный читатель, и я накладываю все на себя. Потому что я же про себя все ставлю. Я ставлю о том, что у меня болит, какие вопросы у меня есть. Так вот, на дне. Помните Горького? Клошары, бомжи, ночлежка. Помните? Я не меняю текста. Кстати, я с текстом очень бережно. Для меня это табу. Ну, то есть, вот это как ноты. Уберите пару нот, и будет другая музыка. Да? Оставляя текст Горького на дне, я решаю, что это не бомжи, а это богатые люди на Рублевке. Это шок у зрителей. Знаете, чем заканчивается спектакль на дне у Горького, ну, и у меня в модерне? Лука – это мой самый нелюбимый персонаж в русской литературе. Лука. Он говорит, уйду я от вас. В хохлы подамся. Говорят, там новую веру изобрели. В зале, вы знаете, что происходит в зале? Они потом лезут все в телефоны. Ну, понимаю, ну, потому что это не я сказал. И когда Сатин или там барон говорит фразу, ну, зачем-то я родился, когда это говорит богатый человек, у которого есть много возможностей, ну, понимаете, да, то есть много возможностей, он говорит, зачем-то я, это по-другому звучит. И все становится на свои места в этой ситуации. То, что мы все узнаем. Вот у меня нету цели переодеть их, там, снять кринолины женские и одеть их в джинсы. Нету, это не цель. Понимаете, вообще не важно. Важно про что и зачем я это рассказываю историю. Понимаете, это самое важное. Прежде всего цель. Когда я делал спектакль «Петр I», это «Антихрист и Христос», да, если я не могу сформировать одним словом или двумя словами спектакль, то я не понимаю его. Вот когда я пришел к актерам, говорю, мы будем ставить Петра I. По Мережковскому и отчасти по Толстому. То, что кстати, Толстой тырнул и не написал ни слова, что он все забрал у Мережковского. Понимаете? Это неприлично. Он все забрал из Мережковского. Короче говоря, определить, зачем и про что я ставлю спектакль «Петр I». Петр и буквами пишем «один». Понимаете? «Один». Да, он реформатор. Но что? Он был абсолютно под знаменем Бога, служил Антихристу. Помните, церковная реформа его? Потерять жену, убить сына. И когда он сказал, помните, в конце?
Ну, старообрядцы костюмы... до сих пор так к нему и относятся.
Послушайте, ну почему не старообрядцы? Ну, он все сделал. Кто объединил церковь и государство? Он. Он сказал, я патриарх. Он сказал.
Да, и вел синодальный период церкви, да.
Понимаете, и так в конце жизни он сказал, вы костюмы голландские одели, а как воровали, так
вот,
и воровали.
Вот очень интересная интерпретация этого, единицы этой, да, что относительно его одиночества, вы правы совершенно, он как возвышается над всем своим окружением, взять ли Меньшикова, взять ли там Репнина.
Так он никому, вы понимаете, что он с ними прожил всю эту жизнь?
Но вы знаете, что у меня вот вопрос возник, вы говорите Мережковский.
Да.
И Толстой,
да.
Алексей. Но ведь Петр гораздо, как сказать, оценивался как фигура. Но это какой-то очень узкий интерпретационный луч. Славянофилы его по-своему оценивали.
Понятно.
Старообрядцы, вот как я говорил, до сих пор. Очень многие слои. Некоторые говорили, что это был такой переворот, который... Ну, переломил или сломал, для некоторых сломал прямо цивилизационный код Древней Руси до этого времени, что это прям такой перелом. И относились к нему очень многие по-разному. А вот у меня вопрос. Я не видел спектакля, поэтому мне интересно, думаю, что и тем, кто вас слышит и видит. А вот квинтэссенция вашей оценки. То, что он одинок, это очень точно подмечено. А вот он его роль, как вот вы определили в своем спектакле?
Понимаете?
Какой вы вопрос поставили помимо одиночества?
Возможно ли изменение страны революционным путем?
Угу.
Мой ответ. Только эволюционным.
Понятно.
Понимаете? Только эволюционным. Сломать через колено страну? Да. Понятно, что что-то передвинулось.
Это значит сломать.
Сломать и до основания и затем. Да. Понимаете? Да. Это бы сделал он. Да, там ассамблея, все понятно. Какое окно в Европу? О чем мы говорим? Россия торговала и до него, и все эти окна уже были открыты, и все происходило и с Востоком, и с Западом, и со всеми. Понимаете? Все это красиво. А кто первый запустил вот эту дурацкую фразу, помните, догнать и перегнать? Не Хрущев. Петр Первый. Мы догоним и перегоним эти мануфактуры и так далее. Тем самым, чего мы сделали? Что мы сделали? Мы, с одной стороны, ускорили, а с другой стороны, тормознули собственное производство. Ничего не узнаем? Узнаем?
Узнаем, узнаем.
Узнаем брату Колю, понимаете?
Интересно. Интересно. Непременно постараюсь побывать именно да. на Петре Первом. Вот, ну, это традиционный вопрос. У нас уже не так много времени. Ну, а сейчас вот что... Вот помимо этих проектов, постановок, о которых вы говорите, во-первых, собираетесь ли вы что-то делать в кино? Очень много вопросов.
Очень хочу. Я вот в той программе первой с вами говорил, да. что, конечно, это я большой поклонник большого кино. Большого кино. Я не люблю сериалы, скажу честно. Есть хорошее. Я отметился, но хотя это не сериал. Я делал уже, помните, по Улицкой и Калас-Кукоцкого. Да, да. Но это просто очень длинное кино. 12 частей, да, 12 серий. Это другая история. Вот. Кстати, знаете, смешно, у меня же есть фильм «Чужие», который снимался американцами. И как, это случилось до страшного конфликта с Америкой. И тогда все писали, я там пасынок Кремля. И мне так, это было дико. Я говорю, подождите, может, надо где-то пойти за деньгами?
Почему тогда, если... не сын? Почему
да,
тогда
да,
сразу
да, всю да. пасынок? А это было до конфликта. Потому что я прекрасно, как в прошлом там когда-то культуролог, я понимаю, как можно культуру сломать через колено. Понимаете? Ее можно. Можно ее насадить. Я снимал в Африке, в мусульманской части Африки. И этот фильм «Чужие» с прекрасными американскими актерами. Прекрасными. И там было несколько русских актеров. И арабские прекрасные актеры. И знаете, что самое удивительное? Во время съемки, вот парадокс, ну, наверное, не парадокс, американцы себя вели так же, как в кино. Над нацией. Ну, у нас было много арабов. Над нацией. Понимаете, про что я говорю?
Да, да.
Я говорю, так нельзя. Я говорю, нельзя. Во-первых, давайте так, это сейчас может плохо закончиться. Они все понимают. Ну, так нельзя. Они с нами такие же, как и мы. Мы вместе. Вы понимаете, мы вместе. Только этот занимается этим, а вы занимаетесь этим. Я не смог переубедить. Я не смог.
Ну, это генетика.
Да, да.
Это да, это да. Ну, и так, возвращаясь к вопросу, а что же, если бы вам дали сейчас... Ну, мы вот говорили, я возвращаюсь тоже к теме первоначальной, о том, что сейчас очень размыты критерии выделения финансов. Они, ну, я могу даже, думаю, это будет уместно вас процитировать. Цитирую вас, интервью Яндекс.Зен. Продюсеры, которые кричат, что они самые лучшие, тратят государственные деньги, и 99% неэффективно. Но сами себе награды дают, сами распределяют, кому дать, а потом на этих же фестивалях сами себе вручают награды. Я понимаю, что в этой...
Ну, круг замкнут.
Да, круг замкнут.
Сами распределяем
да.
деньги, сами снимаем, да, и да. сами себе еще награды.
Вот, ровно об этом в нашей передаче говорил Николай Бурляев, между да. прочим. Другими словами, конечно.
Конечно.
Так вот, ну... Вот, предположим, ситуация решили. Вот у вас есть финансы. Все, стопроцентно. И вот что же вы тогда начинаете делать?
Я очень хотел бы снять детский фильм.
Детский фильм?
Да, есть сценарий. Я даже встречался с министром культуры Любимовой. Мы очень мило поговорили, но ничего не изменилось. Сказали, потрясающе. Это очень хорошо, это очень важно. Это нужное кино, я хотел
детское
снимать.
Детское кино вообще необходимо сейчас.
Послушайте, мы потеряли целое поколение. Наших детей воспитал американский кинематограф. Меня воспитал советский кинематограф. Понимаете, да? Вот. И у меня есть сценарий «Поллианна», помните? «Портер». Это великая книга детская, «Постановление девочки». Очень... Все, была выбрана натура, все-все-все, уже все и в Питере, и в Португалии, и везде все это было. Актеры были подобраны, и я пришел попросить, но мне сказали, да, это потрясающе, мы обязательно поддержим. Ну, понятно, что никто ничего не поддержал. Слово и дело, это, к сожалению, сейчас не модно. Да? Я бы хотел детский фильм снять, и хотел бы снять фильм «Женщина Маяковского». Очень большой труд. Очень большой труд. Мы несколько лет писали это все. Про то, как это все происходило, что это было заявление, я имею в виду Маяковский, и женщины, которые... Ну, там, Брик, Яковлева, там много всего было. И какой там был бульон из великих людей, там и домешивался и Шанель туда домешивалась, туда домешивался и Вертинский. Это потрясающее время, потрясающие страсти, любовь. Вот я бы хотел бы вот эти две картины сделать.
Понятно. Ну, а в театре что вот сейчас?
Ну, в театре сейчас мы «Иуду» вот выпускаем. Это третий спектакль трилогии «Антихриста Христос». Хочу сделать, буду делать, надеюсь, детский спектакль. Могу даже сказать, не говорил, обычно первый раз скажу. Я хочу поставить «80 дней вокруг света». Такой семейный спектакль.
Интересно, о чем же это?
Ну, «80 дней вокруг света». Знаменитый блокбастер на сцене. У меня же идет «Конан Дойль. Затерянный мир с динозаврами». Уже 10 лет этот спектакль идет.
Но это будет ремейк такой своеобразный?
Ну, да, конечно. Ну, конечно, да. Много танцев, много культуры там. Русская культура, китайская, японская, Индия. Помню, там...
А, вот мы возвращаемся к теме первой передачи, да?
Да.
Вот здесь это может быть
это очень
разноцветие.
Вот очень важно, чтобы дети видели, что мы разные, и мы можем быть вместе.
Скажите, а как вот вы сейчас... Вы говорили, вы снимали фильм с участием американских артистов.
Ну, «Чужие».
Да. Но сейчас это практически невозможно, я так понимаю.
Да не, ну, возможно. Сейчас, во-первых, в Америке, вы знаете, они бастуют актеры-сценаристы, они же объединились, и это тоже, это нехорошо. Вернее, как бы, они защищают свои права, безусловно, да, они пытаются отсудить там эти проценты, сборы и так далее, но это плохо скажется на индустрии. Ну, просто на индустрии плохо, потому что в Америке есть индустрия кино, в России нет индустрии кино, к сожалению.
А возможно ли вот сейчас в нынешних условиях санкций, ну, всего того контекста современного, а возможно ли какое-то сотрудничество?
Конечно. Я уверен на 100%, но смотрите, не буду называть пока имя автора, очень известного писателя мирового, он отдал мне права на постановку спектакля в России за символические деньги. Ну, хотя он, по идее, не мог это делать.
То есть, интерес к России сохранил, к аудитории?
Конечно. Ну, культуру невозможно отменить. Русскую культуру невозможно отменить. В Венеции лежит Дягилев, Нуриев. Понимаете, да? Ну, он там похоронен.
Ну, там много Чайковский. Кто еще лежит.
Да, да, да. Ну, просто говорю о том, что это невозможно будем. Отменить. Да, можно поставить на паузу. Да, какие-то придурки могут кого-то выгонять, не продлевать контракты с какими-то прекрасными дирижерами, да, солистами. Но это менеджерская история, очень мелкая. Русская культура настолько пропитана плотно. Вспомните всех наших передвижников, которые ездили. Помните, у них была потрясающая, как они называли, пенсия, да, то есть Серов там и так далее. Они же получили пенсию, ну, в кавычках, да, пенсию, и год целый жили за границей, в Париже. Да, они не вписались особо в парижскую жизнь, потому что у них была проблема, вот того же Репина, с французским языком, да, но они все равно же обогатили не только себя французской культурой, но и конечно. Францию своим присутствием, и потом же все сильно изменилось, да, и вот эти все отношения, там, и Матисс того периода, и наши потом передвижники. Поэтому мне кажется, что возможно, но это очень индивидуально, а всегда индивидуально. Вот всегда индивидуально.
Ну, в культуре все индивидуально.
Да, то есть можно написать, интернет же открыт, можно написать кому-то письмо, предложить роль. Я уверен, что это возможно. Но под лежащий камень вода не течет. А потом, знаете, очень многие большие артисты или композиторы, с которыми мне пришлось работать, там, с заграничными, они же просят написать про что? Ну, зачем вы это делаете? Это же не только деньги.
Понимаю. Да. Юрий Вячеславович Грымов, режиссер театра и кино, художественный руководитель театра «Модерн», отвечал на мои ваши вопросы. Спасибо большое.
Спасибо.
Здоровья вам и творческих успехов.
Приходите в театр «Модерн».
Спасибо. Придем. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.